эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами студия «Этот час». Будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 июля, вторник, и сегодня наша программа «Вот о чем». Убийство украинского медика под Горловкой. Что произошло и как реагировать? Какие книги хотят читать украинские военные? И стоит ли бежать в Украину российским политзаключенным? На улице вышло очень много народа. Я такого вообще не помню за всю историю Хабаровска и всю историю страны. В более чем полумиллионном Хабаровске, главном городе Дальнего Востока России, в субботу прошли многотысячные протесты против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Народного губернатора, как называют Фургала протестующие, задержали по подозрению в покушении на убийство 15-летней давности и сразу же после голосования по поправкам в Конституцию. Против чего на самом деле вышли на улицу хабаровчане и почему не побоялись арестов? В чем разница между народным губернатором Фургалом и так называемым народным губернатором Донбасса Губаревым? И почему Кремль сразу же после голосования начал кампанию арестов? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист и специальный корреспондент российского издания «Медуза» Андрей Персов, а также политолог Андрей Акара. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Трое украинских военных погибли, двое получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Сартаны, Водяного, Авдеевки, Каменки, Славного, Первомайского, Крымского, Орехова, Майорска и других населенных пунктов. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в трех обстрелах. Украинские военные ведут переговоры с боевиками о том, чтобы забрать с поля боя раненого сержанта и тело погибшего боевого медика. Об этом сообщил командир 35-й бригады Николай Палас. По его словам, убитого, которого пыталась эвакуировать группа, забрали подконтрольные России боевики. Накануне во время выполнения боевого задания в районе Зайцева командир взвода подорвался на взрывном устройстве и погиб на месте. На эвакуацию его тела была отправлена группа людей. Она была маркирована белыми повязками на жилетах и белыми касками. Кроме того, ВСУ получили гарантии тишины от боевиков. В районе, где находился погибший, была устроена засада. Под огнем боевиков получил ранение, несовместимое с жизнью медик. Офицер разведки получил контузию. В группировке ДНР утверждают, что военные подрывались на минах, после чего украинская сторона якобы открыла огонь в направлении Зайцева. 13 человек остались ночевать накануне вечером близ контрольно-пропускного пункта Новотроицкая. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону подконтрольной боевикам территории из-за отсутствия в списках группировки ДНР. При этом, по словам Каплина, эти люди прятались от дождя на автобусной остановке на подконтрольной Украине территории перед КПВВ Новотроицкая, так как в палатке, установленные внутри КПВВ, людей не запустили. Напомню, группировка ДНР накануне на день возобновила работу пункта пропуска Еленовка под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ Новотроицкая. Контрольный пункт въезда-выезда станица Луганская завтра приостановит пропуск людей с 17 до 19 часов. Об этом сообщила представительница группировки ЛНР Ольга Купцева, передают информационные ресурсы боевиков. По словам Купцевой, КПВВ частично не будет работать в связи с доставкой на подконтрольную группировке ЛНР территорию гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста. Купцева призвала всех, кто планировал переход через линию соприкосновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска. В Донецкой области частично ослабили ограничения в работе общепита и развлекательных заведений. Бизнесу разрешили работать на час дольше, до 23 часов. Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Напомню, в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. Он предусматривает, что каждый регион может ослаблять или усиливать меры в зависимости от ситуации на месте. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 22 до 24 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются слушатели Громадського радіо в эту секунду. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, почему люди протестуют в Хабаровске. Какие, возможно ли, параллели с протестами в Донецке и Луганске в 2014 году? Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Я напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Обострение на фронте. В районе Горловки, подконтрольной российским гибридным силам, погибли двое украинских военных. Двое получили ранения, еще один считается без вести пропавшим. В понедельник, 13 июля, группировка ДНР, несмотря на договоренность о прекращении огня, обстреляла группу из представителей совместного центра по контролю и координации, специалистов по разминированию и группы прикрытия, которые выдвинулись в серую зону, чтобы забрать с поля боя тело погибшего бойца 35-й бригады морской пехоты. В результате обстрела погиб военный медик. Двое бойцов получили ранения. Одного эвакуировали, а местонахождение второго до сих пор неизвестно. Жители поселка Жованка, который находится возле Горловки, говорят, что настолько массивных боев не было с 2018 года. И что теперь группировка ДНР обстреливает их дома буквально круглосуточно. Не только со стрелкового оружия, но и из крупнокалиберных минометов. На месте событий находится моя коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ольга Амельянчук. Она с нами на прямой телефонной связи. Оля, привет.
Добрый вечер.
Расскажи прежде всего, что ты видела вот сейчас, насколько велико вот это вот обострение на фронте. Ну и самое главное, есть ли новости о погибших украинских военных, удалось ли забрать в конце концов тела?
По состоянию на час назад группа, которая занимается эвакуацией, синики находились на КПВВ «Майорск». Тела забрать не удалось. На данном этапе переговоры с той стороной их осуществляет ОБСЕ, и речь шла о том, чтобы забрать одного погибшего, который погиб утром вчера, в понедельник, 13 июля. Что касается обострения, ну вот на месте все время были слышны перестрелки из силовой сброи, но жители Жованки говорят, что обострение началось где-то 2 недели назад, и если раньше боевики там обстреливали, вели обстрелы утром, например, вечером, то сейчас они стреляют хаотично, могут стрелять в течение всего дня, и кроме стрелкотни есть еще и минометы. В общем, говорят люди, что 2 года не было такого, таких сильных обстрелов, как сейчас.
Оля, почему не отдают тело? Вот как это комментирует ОБСЕ, но, может быть, украинские военные, в чем-то проблема забрать бойца, который вот пал на поле боя, но вроде бы должно быть это не быть проблемой.
Ну, исходя из опыта, боевики никогда быстро не отдавали тела погибших украинских военных. И по информации, которая имеется сейчас, у них находится как минимум одно тело. Это военный, который подорвался вчера, потом за ним вышла группа. Сейчас известно, что погиб медик. О судьбе еще одного сержанта ничего точно не известно. Он считается без вести пропавшим. И по данным украинских военных, тело погибшего медика находится в серой зоне, а еще не у боевиков. И по какой причине не отдают, неизвестно. Украинская сторона готова и хочет забрать, но, к сожалению, на данном этапе пока еще нет.
Расскажи поподробнее, что произошло тогда под Горловкой. То есть ждали, получается, члены незаконных вооруженных формирований, вот, украинских военнослужащих, которые пойдут забирать тело своего побратима. Получается, была засада?
Да, украинские военные проводили антидиверсионную деятельность, и в результате выполнения боевой задачи один из них подорвался и погиб. Через какое-то время украинская сторона наша запросила режим прекращения огня через ОБСЕ, и было получено добро с 14.00 до 18.00 группа из 9 человек, где были представители СЦКК и группы прикрытия и саперы, выдвинулись в сторону, собственно, тело, чтобы его забрать, и их начали сбивать. Это была засада, да, стреляли с 3 сторон, и вот в результате перестрелки один военный получил ранение, его удалось эвакуировать, один медик погиб, и о судьбе третьего еще сейчас точно неизвестно.
Последний вопрос тебе. Ты сказал о том, что ну, вот началось вот эти вот обострения из стрелкового оружия, в частности, о чем говорят жители Жованки еще 2 недели назад. Военные рассуждают, говорят ли, прикидывают, с чем связана, может быть, вот такая активизация противника на фронте?
Нет, точных данных об этом нету. Есть только предположения. Они связаны с возможной эскалацией, с тем, что в сентябре Россия планирует внеочередные учения, которые обычно проходят весной, а в этом году будут осенью. И, возможно, это связано с этим, но точных данных нету, это только предположение.
Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Она сейчас находится на линии фронта. Но мы спросили у экспертов, как они комментируют события в районе Горловки и убийство украинского медика. Мнение собирал мой коллега Сергей Горбатенко.
14 июля, на следующий день после убийства военного медика, государственную позицию на онлайн-брифинге озвучил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Кулеба сообщил, что убитый имел все знаки отличия, которые указывали на профессию военного врача. Вот что заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
С юридичної точки зору, у цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину. Вже сьогодні поінформуємо наших партнерів про те, що відбулося. І ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу цін.
За 4 дня до убийства украинского военного врача состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы. Заглавие новости на сайте офиса президента написали так. Результаты заседания ТКГ. Беспрепятственная и безопасная ликвидация пожаров на Луганщине, новые КПВВ и участки разминирования. Уже во втором предложении сообщили, что Украина настаивала на неотложном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, из-за лесных пожаров в Луганской области. Также известно, что на этой встрече полномочный представитель России Борис Грызлов сказал, что на сегодня в Украине создано еще 2 государства. Эти слова спровоцировали дипломатический скандал. Итоги этого заседания в эфире радио «Донбасс Реалии» проанализировала Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». Говоря о тактике России на переговорах в трехсторонней контактной группе и о поведении на Донбассе, она сказала, что страна-агрессор вернулась к привычной модели поведения. Это провокации и шантаж. Вот что подчеркнула Мария Золкина.
Это политический провокативное заявление о том, что происходит интеграция или может произойти интеграция оккупированных территорий в состав России, или о том, что возможно какое-то наступление там в ближайшие месяцы. Как только снижается возможность договариваться и зацепить Украину, Россия всегда на всех этапах переговоров и конфликтов делала ровно то, что она делает сейчас.
Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов говорит, что впервые за 6 лет войны слышит, чтобы во время согласованной эвакуации тела погибшего бойца было произведено нападение. Каким последствиям может привести убийство врача? Вот что говорит Юрий Бутусов.
Будет обострение ситуации на фронте. Это еще одна демонстрация российских провокаций и намерений России продолжать эскалацию военного конфликта.
А еще журналист считает, что на это событие должен реагировать не министр, а глава государства. Вот что сообщил нам Юрий Бутусов.
То, что президент молчит, а все такие, такого рода вопросы решают министр. Это просто непонимание вообще своих служебных обязанностей, политической реальности.
То, что произошло 13 июля в районе Зайцева, Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения, называет откровенным военным преступлением. Эксперт рассказал радио «Донбасс Реалии», что, говоря о России, можно не ссылаться на общепринятую практику эвакуации тел погибших бойцов. Вот что говорит Юрий Самусь о действиях России в Украине.
Россия ніколи не діє за правилом, Россия діє за правом сильно. Якщо вони відчувають сили, вони вбивають українських солдат-офіцерів в Воловайську. Згадайте, там також було домовлено.
По мнению експерта, Україні на Донбасі надо переходить к более агресивним действиям. Українські війська розположені на своїй території, і Ордло – это тоже територія України. Поэтому, считает Михаил Самусь, по всем международным нормам и правилам Украина имеет право на любые действия для восстановления территориальной целостности и суверенитета. Вот что сообщил нам военный эксперт.
То якщо російський снайпер вбив одного українського солдата, то український Байрактар ударний безпілотник або кілька їх має піднятися і відпрацювати, наприклад, по базі зберігання техніки. Це не буде порушення мінських домовленостей насправді, тому що в мінських домовленостях про дії безпілотників нічого не написано.
По состоянию на 14 часов 14 июля тіло погибшего бойца забрали бойовики російських гібридних сил, а тіло убитого медика і ранений сержант із составу евакуаційної групи остаються на полі бою. Сергій Горбатенко, радіо «Донбасс Реалії».
Российская пропаганда для оккупированных территорий высмеивает протесты в Хабаровске. Хотя лозунги протеста, происходящего на Дальнем Востоке, повторяют то, что Кремль применял на Донбассе в качестве иллюстрации антикиевских настроений. «Уходи, Москва!» – скандируют россияне, имея в виду вмешательство центра в дела их региона. Ну вот что доносит об этом российская информационная машина на оккупированный Донбасс. Мнение собирали мои коллеги Татьяна Якубович и Вита Тамахев.
Официально каналы группировок ЛДНР вообще молчат о происходящем в России. Но если промониторить кремлевские паблики в соцсетях, которые работают на аудиторию ОРДЛО, то можно заметить, что они сходу и регулярно начали подавать митинги в Хабаровске в негативном свете. Вот, например, как это выглядит. Российский парадокс. Народ живет все хуже, а домов, машин и магазинов все больше. Школы, ясли, стадионы растут, как на дрожжах. Видно, на украденные строятся. Хорошо, что хоть либералы рассказывают народу, как же плохо народу живется. Это пишет один из самых популярных пабликов ЛДНР «Донецк-Луганск-Новороссия». И таких постов всего за два дня, а информационная кампания на теме Хабаровска включилась в понедельник, вышло 6. Большая часть из них – это издевательские картинки-демотиваторы.
Поддержав Хабаровск, люди вышли в самом Вашингтоне.
А тезисы, которые они несут – то, что митинги в Хабаровске финансирует Америка, что все это проделки навальнят, а также, что в России люди живут в достатке, а жалобы на Путина существуют только в интернете. То есть они виртуальны.
Вот эти прошмандовки, сколько могут рот свой поганый открывать? Каждая шваль подзаборная несет такую хрень. Жаль, что убрали принудительное психиатрическое лечение.
Вот это типичные цитаты оттуда. Таким же контентом в эти дни наполнен другой популярный прокремлевский паблик Донбасса «Донецк ДНР. Новости Новороссии». Там регулярно повторяют, что задерживают в России террористов и преступников, и надо бы задерживать их еще больше.
Черный день для наймитов Ходорковского и взорвавшихся чиновников. Сегодня по всей России прошел ряд обысков и задержаний. Внимание правоохранительных органов сегодня было сфокусировано как на оппозиционных политиках и журналистах, читай организаторах беспорядков, так и на некоторых чиновниках.
И в таком духе далее. Авторы, напомним, якобы из Донецка, заканчивают объемную статью рекомендацией властям России, кого еще надо арестовать.
Обращаем ваше внимание, что следующие экстремистские террористические организации запрещены в Российской Федерации. Свидетели Иеговы, Национал-большевистская партия, Правый сектор, Украинская повстанческая армия.
Попадается в пабликах для оккупированных территорий и чистая дезинформация на теме Хабаровска. Например, такой заголовок. У организаторов митинга закончились деньги. Поддержать Фургала никто не вышел. Но есть ресурсы, которые избрали антимосковскую риторику. В их числе популярные среди сторонников российской агрессии на Донбассе «Новороссия Инфо» и «Русская весна». Они, как всегда, цитируют боевика Гиркина, а он, как известно, критикует недостаточно жесткую, по его мнению, политику Путина на Донбассе, здесь высказываются о митингах нейтрально или, скорее, позитивно. Например, утверждая, что проплатить такой большой протест невозможно. Какой у вас ресурс не есть, вы не выведете на улицы граждан, если у самих граждан нет желания. Денег не хватит никаких, пишут там. Или вот так. Это, то есть политика Москвы, работает на сепаратизм и украинизацию русских окраин гораздо надежнее всех госдепов вместе взятых. Ничто не обижает русского пограничника больше вида раздувшихся, как жабы московских бояр и боярской прислуги, цитирует публициста «Русская весна».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На улице вышло очень много народа, я такого вообще не помню за всю историю Хабаровска и всю историю страны. В более чем полумиллионном Хабаровске, по сути, де-факто главном городе Дальнего Востока России, в субботу прошли многотысячные протесты против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Народного губернатора, как называют Фургала протестующие, задержали по подозрению в покушении на убийство 15-летней давности и сразу же после голосования по поправкам в Конституцию. Против чего на самом деле вышли на улицу хабаровчане? Почему не побоялись арестов? В чем разница между народным губернатором Фургалом и так называемым народным губернатором Донбасса? Губарева мы сейчас слышали. Вот параллели, которые все-таки напрашиваются по поводу событий 2014 года в Донецке и Луганске и нынешних событий в Хабаровске. И почему Кремль сразу же после голосования начал кампанию арестов? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это журналист и специальный корреспондент издания «Медуза» Андрей Перцев. Он с нами по скайпу. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте, слышите, видите нас? Восстановим сейчас связь с Андреем.
Здравствуйте.
О, прекрасно, Андрей, рады вас слышать. Андрей неоднократно бывал в Хабаровске, описывал политическую ситуацию в этом городе для читателей «Медузы» и центра «Карнеги.ру», в частности. В курсе, он погружен в настроение и процессы в местном политикуме. Также с нами политолог и политический философ Андрей Акара. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер традиционный 0800-300-403. Традиционно же звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Вот особенно, как обычно, рады голосу с неподконтрольной территории. Вот, может быть, вы следите за событиями в Хабаровске, видите определенные параллели с, по крайней мере, тем, как представлялись события в средствах массовой информации российских, местных, донецких, луганских в 2014 году. Также ваши вопросы, реплики ждем в наших социальных сетях, в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Коллеги, прежде всего предлагаю послушать отрывок из недавнего блога местного жителя в Хабаровске. Вот вообще-то он занимается тем, что рассказывает аудитории о том, как правильно собирать мебель. Вот работает он в мебельном бизнесе, но с этими протестами, видно, он настолько в шоке от происходящего, что стал комментировать то, что видел вокруг. Он прошелся по улицам города в субботу, посмотрел, вот оценил количество людей и их настроение. И вот давайте послушаем его комментарий по поводу происходящего.
Ну, на самом деле ситуация из ряда вон выходящая, то есть объясню почему. Потому что на улицы вышли очень много народу. То есть я вообще такого не помню за всю историю Хабаровска, если честно. Да и вообще, в принципе, за всю историю страны. С годов, пока я вот повзрослел, то есть я не помню таких событий, чтобы так много народу выходило. Вот. И самое главное, что хотел сказать, вот я пришел, и первым делом мне стало интересно, что об этом говорят федеральные каналы. Федеральные каналы об этом молчат. Они говорят про жару, про какой-то ультрафиолетовый шторм, про что-то еще, короче, то есть, но ничего, ни слова про Хабаровск. И это все объяснимо. То есть Единой России и центральной власти невыгодно освещать события, которые происходят. Это было как с Дагестаном, то есть и другими республиками, когда какие-то волнения происходят, нам об этом не показывают. Не показывают, чтобы другие не заразились, так сказать, вот этой вот вирусной волной, да, если можно так выразиться. То есть молчали себе в тряпочку, грубо говоря.
Андрей, ну, наверное, первый вопрос к вам. Вот местный житель сам удивляется, он не такой уж и... Андрею Перцеву вопрос. Не такой уж и старый, да, но ему около 40 лет, да, но за вот всю свою жизнь он не помнит таких больших протестов. Почему так много людей вышло, с вашей точки зрения? Почему бунтуют на самом деле? Вот отставка, арест, точнее, Сергея Фургала, это повод или причина, вот с вашей точки зрения?
Ну, наверное, это все-таки повод, да, потому что в Хабаровске люди были, ну, достаточно серьезно настроены против Единой России, да, то есть был до Фургала непопулярный губернатор Вячеслав Шпорт, который правил там почти 2 срока, почти 10 лет, ну, и люди устали от него, тем не менее, его все равно Кремль отправил на выборы, и... Ну, люди устали и не хотели за него голосовать, да, и, соответственно, от Единой России устали. Это был вот их, как мне говорили сами люди, это вот наш выбор, да, это звучало на митингах неоднократно. Вот, то есть для них Фургал – это символ такой вот свободы выбора, да, что действительно можно выбрать того человека, которого вот хочет как бы народ, да, не которого навязывают сверху.
Ну, да, а почему вышли вот его так активно защищать? Вот какие-то надежды связывают с этим Фургалом? Или вот это такой символический арест, и люди вот протестуют таким образом против, возможно, Москвы, Кремля, против поправок Конституции, против коррупции, против всего чего угодно?
Ну, да, против всего чего угодно, тем более, да, я думаю, что и украинцы знают, да, вот с карантином многие люди недовольны, да, и в России такое есть, да, можно говорить правильно, это неправильно, но многие люди недовольны, да, особенно вот в России закрытие бизнеса, особой помощи людям нет, да, ну, идет такое недовольство. Это, конечно, сильно влияет на рейтинги власти. Вот. Ну, плюс сам Фургал, он хотя бы был такой, ну, чиновник, как бы, ну, можно сказать, популист, да, то есть он встречался с людьми, ездил по глубинке, да, там, городам и селам, не только в Хабаровске сидел, там, в зданиях правительства. Вот, поэтому он, ну, как, отличался от стандартного чиновника, такого губернатора. То есть этим он действительно нравился людям. Вот. Плюс он, ну, плюс он как символ свободы выбора, плюс недовольство вот экономическими причинами, да, политическими несвободами. Это все наложилось. Ну, и на Дальнем Востоке есть вот специфическая тоже вещь, потому что по всем каналам говорят про развитие Дальнего Востока, что это приоритет там федеральной власти, люди это смотрят в новостях, а на самом Дальнем Востоке что-то они не замечают, да, что и жизнь становится лучше.
Андрей, очень интересное словосочетание. Вот называют протестующие Сергея Фургала народным губернатором. Ну, вот в Украине в 2014 году, вы, наверное, тоже слышали, это словосочетание звучало особенно часто. Вы уже немножко сказали по этому поводу, но все-таки почему к нему приклеилось такое прозвище? Что хабаровчане вкладывают в это понятие «народный губернатор»? Когда оно появилось, это название такое Сергея Фургала?
Ну... Наверное, все-таки чуть позже, да, потому что, если говорить, ну, как честно, он был сначала таким техническим кандидатом, вот, то есть на победу не претендовал, и его выбрали именно люди, да, может быть, вопреки его желанию. Вот в этом смысле он народный губернатор, да. Вот, тут надо как бы различать вот то, что на Донбассе было. Во-первых, это все-таки немножко, ну, разное устройство. Украина – это унитарное государство. То есть губернаторы назначаются, Россия – Федерация. То есть, по идее, по закону, ну, регионы имеют как бы право влиять, да, выбирать глав. Вот, но по факту как бы сначала отменили выборы, там проводили через собрание депутатов, потом вернули выборы, но с муниципальным фильтром, который почти невозможно пройти. Поэтому, ну вот действительно, как бы настоящие, ну, избранники народа, да, как бы это громко не звучало, не могли как бы выиграть, да, только был один вот случай, это в Иркутске в 2015 году выиграл коммунист, да, который, ну, сильный был такой конкурент и особо нежелательный федеральной власти. И вот в этом смысле народный, да, то есть действительно он выбран там на, ну, как в ходе легитимной процедуры.
Да, да. А хабаровчане они... без иронии говорят, да, народный губернатор, а вот действительно говорят это, в это, ну, с полным сердцем, с полной верой, да, что вот он представитель чаяний и желаний жителей Хабаровского края. То есть действительно популярный человек.
Ну да, то есть еще до событий на Донбассе, например, были народные мэры, да, как говорилось. Это, ну, сейчас во многих городах, в большинстве городах России выборы мэров отменены как раз. Вот, то есть губернаторов-то выбирают худо-бедно, а вот мэров нет. А вот там лет там 8-10 назад ситуация была обратная, да, то есть мэров выбирали, губернаторов нет. Вот. И как раз были вот народные мэры, да, это люди, которые вот выиграли выборы у кандидатов «Единой России».
Ну вот как раз мы слышим, да, что вот эту вот возможность выбирать мэров сейчас уже россияне не имеют. Ну вот сами стройте гипотезы, почему это случилось. Вопрос Андрею Акаре. Андрей, ну вы вот в курсе, наверное, событий, да, которые происходили в 2014 году в Украине. Вот, ну, такой вопрос к вам. Чем вот народный губернатор Фургал отличается от так называемого народного губернатора Донбасса Павла Губарева? Вот слушают нас, возможно, на Донбассе оккупированной его части, вот слышат они этот народный губернатор. Вот можете ли пояснить, да, чем Губарев отличается от Фургала?
Знаете, это слово употребляется «народный» как метафора и в двух совершенно разных контекстах. Народный мэр, так называемый народный мэр Фиалы в Севастополе в 2014 году или Губарев сейчас в Донецке, это значит «самозванный». народный губернатор Кургал, это в том смысле употребляется, что ну, действительно у него большой рейтинг, у него рейтинг порядка 75% был, и в то время, как у Путина в этом регионе порядка там 50 с небольшим процентов, о чем и не преминул напомнить Юрий Трутнев, это полпред президента России в Дальневосточном округе, сказал, ну как бы так, что-то у вас очень подозрительно большой рейтинг, как-то не по чину. Ну и многие политологи связывают как раз последние злоключения Сергея Фургала именно с тем, что его рейтинг выше, чем рейтинг центральной федеральной власти, в том числе президента. И, конечно же, после 1 июля, после так называемого голосования за так называемую Конституцию, ну, многие ожидали и прогнозировали, что в России будет закручивание гаек. И, в общем-то, так и произошло. То есть теперь развивается тема, связанная со шпионами, шпиономанией, там, изменой родине и вот, известных журналистских скандалах. Ну и вот Сергей Кургал как раз один из представителей вот этой тенденции или этого явления по закручиванию политических гаек.
А зачем? Конечно. Вот если, допустим, с Сафроновым, может быть, понятно, журналистом, на которого вы намекаете, да, ну вот писал он в свое время, работал в «Коммерсанте», вот показать журналистам, что, чтобы вот они боялись. А по поводу Фургала, чем он центр-то не устроил, если вот шьют ему дело об убийстве, подозрению в покушении на убийство аж 15-летней давности? В чем истинные причины его преследования, как думаете, политические?
Ну, во-первых, в России должность губернатора уже давно, это не принадлежность к элите, это уже давно расстрельная должность. То есть быть губернатором в России сейчас, это небезопасно для жизни, здоровья и свободы. И таких случаев мы видим очень много. Потом, конечно же, в России сейчас, ну вот, быть несистемным, неподконтрольным полностью Кремлю политиком с большим рейтингом, это тоже зона опасности.
Но подождите, Фургал ведь ЛДПР баллотировался на пост губернатора, системная оппозиция.
Теперь, да, вот в чем теперь феномен ЛДПР. Феномен ЛДПР в том, что, ну, в России можно сказать, что в Государственной Думе не четыре там властные партии, а одна партия, которая называется «Партия власти», у нее четыре фракции. Ну вот та фракция, которую можно назвать ЛДПР, она наиболее пограничная. Конечно же, в чем феномен Жириновского и феномен ЛДПР? Они делают для российской политической системы, для любой российской власти, любого режима, три очень важные функции выполняют. Во-первых, это имитация многопартийности и какого-то более-менее конкурентного, я бы сказал, менее-более конкурентного политического процесса. А во-вторых, в России есть достаточно большой сегмент вот того самого глубинного народа. Как Жириновский говорит, мы за русских, мы за бедных. То есть это преимущественно люди славянского происхождения, живущие в небольших городах, в райцентрах, далеко от Москвы, Петербурга и других городов-миллионников. Как правило, люди не очень хорошо образованные, ну, такие, знаете, ребята с нашего двора. Но люди, которые верят в разные, очень часто многие из них верят в разные конспирологические мифы, не очень как бы элегантно относятся к выходцам из Кавказа и к некоторым родственникам Жириновского, но на самого Жириновского это не распространяется. Ну и также, да, так вот такие люди, вот этот электорат, он всегда представлял угрозу для российской политической системы. И Жириновский и его партия ЛДПР, они этот электорат уже 30 лет держат в своем поле ведения, и их эту энергию они эффективно сливают. Представьте себе, что вот в этом политическом поле появится какой-то свой такой условный Емельян Пугачев. Это мало не показалось бы ни Ельцину, ни Путину. Поэтому и для Ельцина, и для Путина, и для их политических режимов партия Жириновского всегда предоставляет эту эффективную услугу. И третье, зачем нужен Жириновский ЛДПР? Ну, тут сам Жириновский, он, конечно, уникальный политик, он основатель политического популизма на всем постсоветском пространстве. Через Владимира Вольфовича всегда можно вбрасывать экстравагантные политические идеи. То есть, если бы какую-то вещь, которую иногда говорит, позволяет себе говорить Жириновский, сказал бы Ельцин или Путин, или там кто, Черномырдин, Мишустин, кто угодно, это была бы очень большая политическая проблема и, ну вот, большой политический скандал. Когда это говорит Жириновский, и говорят, ну, Владимир Вольфович, у него такой имидж, ему все можно, но после этого социологические службы внимательно замеряют реакцию общества на те или иные высказывания Владимира Вольфовича, и потом те или иные идеи, и в том числе так было. А вот как вы думаете, может быть, России надо бы, это, ну вот Владимир Вольфович говорит, Крым должен быть нас, допустим, да, то есть идея там, до 14 года не просто экстравагантная, а и крымская. И потом вот замеряют вот то, как люди реагируют на подобные высказывания. И это тоже очень большая услуга для власти. Соответственно, несмотря на свою уникальность для российского политического режима, всегда люди не от «Единой России», они не свои. Тем более в таком сложном, далеком от центра регионе. И вот вы, может быть, заметили, что один из лозунгов – это «Да, Москва, уходи», там «Долой Москву».
Сепаратистский, по сути, своему лозунг, Андрей.
Ну, это как бы, ну, я думаю, что это не совсем сепаратистки, это просто одно в любом регионе России, кроме Москвы и Московской области, это лозунг всегда такой эмоциональный. Москвичи зажрались, москвичи хорошо живут, а они хорошо живут за счет нас, которые вынуждены там прозябать в провинции и жить на маленькую зарплату.
Хорошо, Андрей, очень хочу вас задать вопрос. Вот вы перечисляете причины, из-за которых протестуют сейчас в Хабаровске. Вот это протест против диктата центра, коррупции, лишение полномочий, местного самоуправления. Вот вы не видите внешние параллели между тем, что происходило в Украине в 2014 году на востоке и юге, и сейчас в Хабаровске? Это не похожие процессы? Это по сути?
Ну, я такого не вижу. Почему? Потому что если бы, допустим, в Хабаровске появились бы какие-то непонятные люди и начали бы на здании областной администрации или мэрии, или вот резиденции губернатора вешать флаги, например, Народной Республики Китай, Китайской Народной Республики, тогда бы, наверное, можно говорить было бы о каких-то параллелях. Так, параллели, ну да, вот далеко от центра, далеко от столицы, всегда люди находятся в каком-то эмоциональном возбуждении, очень много могут что сказать по поводу москвичей, которые зажрались. И я сказал бы, в данной ситуации есть один очень важный инновационный нюанс для политической жизни России. Обратите внимание, что обычно, вот когда были аресты разных губернаторов, когда была посадка Никиты Белых, когда был арест министра экономического развития Улюкаева, тогда всегда для власти это был позитив, и тогда говорили, да, ну, это было и такое широко распространенное народное эмоции, ну и российское телевидение говорил, вот смотрите, у нас борются в России с коррупцией, поэтому, наверное, Улюкаев, он там не очень все понятно, но, наверное, вот он все-таки он украл, он вор, значит, он должен сидеть в тюрьме, как завещал нам персонаж из известного фильма Говорухина, это найдется в киностудии. Вот. И также было по поводу всех губернаторов и всех других высокопоставленных чиновников. Мол, смотрите, это центральная власть, это Путин, это ну такой коллективный Путин, который борется с системной коррупцией, никто от нее не уйдет, потому что центральная власть, она справедлива и она исходит из правовых, из намерение построить правовое государство и побороть коррупцию, не то, что в Украине, на которой вот Зеленский и Порошенко вместе взятые за там 10 лет никого не посадили. А смотрите, как эффективно сажают в России. И вот впервые получается ситуация, при которой арест губернатора вызывает не народное ликование или такое тихое одобрение, мол, вот наконец-то посадили, ну, или хотят посадить, привлечь к ответственности подонка, убийцу, казнокрада, мироеда и так далее. А вот получается ровно противоположная тенденция. Такое в российской политике впервые, и те митинги, которые проходят уже сколько дней в Хабаровске, их можно сравнить только с митингами, которые были в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов, ну, то есть, когда в центре Москвы собиралось там запросто по 300, 400 и больше тысяч человек. Вот. Но очень важный вопрос о природе этого протеста. Это, на самом деле, сложный не только политический, но и сложный философский вопрос. Возможен ли в Хабаровске, возможен ли вот в России в целом, возможен ли Майдан, вот такого типа, как это было в Украине, или же там протесты, ну, на Дальнем Востоке, по крайней мере, протесты другого типа, другого характера.
Давайте возможность Андрею Перцеву дадим высказаться. Напомню, это политолог Андрей Акара, также с нами спецкор издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, а почему люди не побоялись выйти на этот митинг в субботу? Митинг-то не санкционированный. Вот ответственность за несанкционированные митинги в России, ну, пожестче, по факту, чем в Украине. Там сразу винтят, бьют, избивают. Что мы видели во время выборов в Мосгордуму в прошлом году, во время протестов. Тем не менее, хабаровчане не побоялись, от 20 до 40 тысяч человек вышли на улицы города. Как думаете, почему не побоялись?
Ну, во-первых, можно сказать, что многие, да, вот россияне как бы не интересуются жизнью оппозиции, да, вот то, что в Москве происходит, да, это далекая от них практика, но вот захотели и вышли на улицы. Вот, например, в Архангельске год назад почти 10 человек вышли зимой, да, там в мороз очень сильный, 20 градусов, по поводу вот полигона на Шиесе, да, это от Архангельска на минуточку 800 километров, да, 700-800 километров. Просто это вот, ну, неприятно было, что в своем регионе размещают мусор, да, людям во многом. Вот. И это было несанкционированное мероприятие, и люди не боялись этого. То есть, в принципе, в регионах, вот если что-то очень сильно задевает, люди даже и не думают, санкционировано это или нет. Да? То есть они, в принципе, вот мало политизированы в каком-то смысле. Они об этом задумываются, они выходят и выражают свое как бы недовольство.
Ну, то есть картинка, которую вот транслируется российская федеральная СМИ, телеканалы о том, что вот разогнали этот митинг, он не санкционирован, он не работает. Андрей, хочу вас еще попросить прокомментировать вот комментарии депутатов Заксобрания Хабаровского края. Вот мы нашли в интернете, местный телеканал опросил депутатов. Очень интересно, они прокомментировали вот эти вот митинги, протесты, которые прошли в центре города. Давайте послушаем, чтобы понимать настроение местного политикума.
Вот один голос мы запрещали нашим избирателям, куда бы то ни было ходить. И в субботу утром вот просто были удивлены, когда площадь была перекрыта. Все, мы говорим, никто никуда не идет, нельзя, мы в один голос говорили. И честно мы были, то есть партия ЛДПР-то вообще не пришла.
Ну, однозначно, митинги должны быть санкционированы, да? Граждане хотят хоть каким-то образом изъявить свою позицию, но волеизъявление возможно также коллективными обращениями граждан в органы государственной власти.
Конечно же, хотелось бы, чтобы митинги проводились законно, они были согласованы, но в связи с пандемией это невозможно, ну и, наверное, будет не скоро возможно. Люди не столько хотят помочь губернатору, сколько хотят отстоять свой выбор. Вот это главное.
Поддержит губернатора то, что мы, вот как Хабаровская городская дума, да, администрация города, совместно будем работать на благо наших граждан, на благо наших избирателей.
Очень хочется надеяться, что ничего страшного потом не произойдет. Мы будем все следить за ситуацией, чтобы у нас было все тихо, спокойно и культурно, чтобы все без жертв обошлось.
Но не стоит забывать то, что у нас несанкционированные митинги, они против закона. Вот. А также у нас за вчерашний только день 121 человек заболели ковидом.
Ни один депутат Заксобрания Хабаровского края не поддержал протестующих. Очень странно это для политика, который вот должен, наверное, подхватывать волну народного возмущения, народных настроений. Но вот партия ЛДПР тут вообще ни при чем, сказал один из депутатов. Андрей, как думаете, почему? Вот это такой разрыв между местными политиками и, собственно говоря, населением Хабаровска самого? Андрею Перцеву вопрос.
Да, что может с ними быть, потому что двух депутатов от ЛДПР тоже звали почти. Да, я думаю, они просто не хотят такой судьбы для тебя и, ну, как бы выражаются, ну, вот таких, как считают, рамках приличия.
Ну, то есть боятся, по сути, да, вот репрессивных методов в отношении и их самих. Работает это не на людей, а на политику местный, получается. Это запугивание. Вот переадресую этот вопрос Андрею Акаре, восстанавливаю связь с Андреем Перцевым. Андрей, ну как вы такое прокомментируете? Ну странно это звучит, да, люди вышли, и ни один человек не нашелся, не нашло человека в ЗАГС собрании, который бы поддержал протестующих. Но не на ровном месте же они вышли протестовать.
Ничего странного, это как бы то, это просто показатель того, что ну вот уровня конкурентности и публичности политического процесса в России даже на местном уровне и уровень самосохранения депутатов, ну вот даже такого местного уровня на городском там и на краевом уровне. Это все логично, как говорится, дурных нема. И вот только тогда, когда будет ощущение у депутатов, что события имеют необратимый характер и что им за их даже словесную поддержку никто не настучит по голове, тогда мы увидим очень много подпольщиков среди этих депутатов. Окажется, что они десятилетиями боролись против той политической системы, которая есть. Окажется, что среди них просто десятки тайных революционеров, но пока что за это могут очень серьезно наказать, как формально, так и неформально. Любой из них может повторить судьбу губернатора, ну или в каких-то, может быть, менее серьезных формах. А неформально, ну, есть множество вариантов давления политического там и всякого иного. Поэтому люди занимаются самосохранением, ну, как бы осуждать за это, наверное, неуместно. Ну и еще важный момент, что я абсолютно уверен в том, что партия как таковая, ЛДПР и ее активисты, ее местные структуры в Хабаровском крае, что они действительно не причастны к этим протестам. Эти протесты имеют не майданно-революционный характер, а это то, что Александр Сергеевич Пушкин называл русский бунт, который, ну, бессмысленный, беспощадный, это сложный разговор, но это по своей структуре, это совсем другой протест. Это тот самый глубинный народ, о котором еще там год назад говорил Владислав Сурков, вот те самые люди, которые как бы всегда за власть, и благодаря которым вот такие, которые живут где-то далеко от Москвы, которые не очень богатые, которые такие простые, хорошие, обычные русские люди. И вот в какой-то ситуации уже настолько у этих самых хороших, простых, глубинных людей настолько уже заскаливает их эмоциональное восприятие действительности, что они просто не перестают бояться и выходят на протест. Если этот протест будет раскручиваться и дальше, и не будет угрозы физического уничтожения протестующих, я думаю, те депутаты, о которых вы спрашиваете, они присоединятся и возглавят.
Вопрос Андрея Перцева, вроде восстановили с ним связь. Андрей, а кто организует эти вот протесты? Потому что действительно интересно. Вот Андрей Акара говорит о том, что вот люди сами организуются, глубинный народ, вот наконец-то восстал российский. Но в средствах массовой информации российских, ну, по крайней мере, в интернете, в социальных сетях говорится о том, что вот, ну, навальнята выводят людей, да, их будоражат и так далее. Есть ли у вас информация, как организовываются там люди, как это все происходит в Хабаровске?
Ну, это Дальний Восток. В России на Дальнем Востоке очень сильны, как бы, вот распространены мессенджеры, да, WhatsApp, ну, в основном WhatsApp, да, вот на Дальнем Востоке именно в ходу WhatsApp.
Вот, паблики там, паблики ВКонтакте люди достаточно сильно смотрят. Поэтому, в принципе, вот с таким сильным развитием мессенджеров организовать акцию, какую-то вот даже стихийную, не составляет труда. Да, то есть достаточно возникнуть какому-то вот организатору, да, более-менее какому-то вот костяку, да, там может это какой-то вот соратник Фургала, да, можно исключить, нельзя этого исключать, но как бы как пропаганда говорит, что это там миллиарды, там миллионы рублей вкачаны, конечно, нет, да. Потому что по таким вот пабликам достаточно как бы просто вот сделать пост, да, написать, там, призвать, губернатор популярен, да, известен, и люди поднимутся. Ну, и в принципе, конечно, да, вот хоть это уничижительно говорят Навальнята, в Хабаровске достаточно сильный штаб Навального, можно сказать и так. То есть там есть ядро сторонников Навального, главы штаба Алексея Ворсина, да, которого не допустили как раз до вывода. Вот Хабаровске, вот, в отличие от многих городов России, выборы мэра сохранены. Вот Ворсина не допустили к ним, да, то есть к этим выборам он был достаточно популярен. Вот. Так что, в принципе, ну, вот эти организационные структуры как бы есть, да, которые помогли бы выплеснуться народному гневу.
Андрей, но это гражданское общество, получается, если никакие партии не организовывают людей, если они не стоят под флагами определенных политических сил, как это было, допустим, во время Евромайдана в Украине?
Ну, конечно, когда нет, во-первых, ни флагов, ничего, и, в принципе, вот такая массовость для... 600, там, 580 тысяч живет в Хабаровске города, да, что там, и, в принципе, можно считать, что автомобилисты принимали участие, да, конечно, это гражданское общество, то есть это не какой-то вот прям сверху организованный протест, да, там, принудительный, там, или что-то вот, как бы мобилизация вот по партийной, да, линии, вот вы должны пойти, да. То есть идею могли, конечно, кто-то там вкинуть, но, конечно, именно сама поддержка народная, это конкретно гражданское общество, это без сомнений.
Андрей, еще к вам вопрос, как журналисту, ну, по вашему ощущению. Ну, вот видим, прошли голосования по поправкам Конституции Российской Федерации, резко начались аресты по всей стране, России, вот какие вы дальше видите вот последствия этой новой России, которая строится? Ну вот, допустим, даже присоединение оккупированных территорий, вот недавно в российском политикуме, ну, возможно, маргинально, но все-таки политикуме. Бородай, Прилепин говорили о том, что скоро присоединят территории отдельные районов Донецкой и Луганской областей к Российской Федерации. Почему эта тема активно поднимается, с вашей точки зрения? Обсуждается ли она в России? Возможно ли это?
Ну, я серьезно бы, конечно, трудно говорить, да, потому что это, ну, такие секретные вещи. Если говорить про Борода и Прилепина, тут секрет достаточно прост, да, все, в следующем году у нас есть выборы в Госдуму, вот. Бородай, как бы, вот, ну, сотрудничает с Малафеевым, да, у Малафеева вроде как там образовалась какая-то партия, да, там, который он хочет провести в Госдуму. Прилепин возглавляет, да, там, партию «За правду», да, прокремлевскую. Им нужно вот как бы свой вот этот электорат ультрапатриотический, да, ультраимперский, как будировать, да, как бы возбуждать. Вот поэтому, вот, мне кажется, они и делают это заявление. Да, потому что им надо вот раскручивать свои партии.
Мобилизовать вот своих сторонников.
Да-да, мобилизовать сторонников, потому что в том числе, ну, для того, чтобы пройти в Госдуму, ну, нужно либо иметь фракцию в Заксобрании, либо собирать подписи, да. Как бы сборка подписи какой-то кремлевской структурой, если вот она собирает и вдруг проходит, а какая-то вот, ну, реально оппозиционные структуры не проходят. Мы видели протесты в Мосгордуме, да, вызывает очень по Мосгордуме сильный протест, да. Поэтому все партии должны как бы получить фракции в Заксобраниях. Вот осенью у нас выборы будут. Им нужно вот в регионах как бы сторонников мобилизовать, да, чтобы как-то они приходили на участки. чтобы хотя бы в одном регионе у них была фракция, тогда они без сбора подписей пройдут.
Понятно.
Мне кажется, вот это такая сугубо такая прагматическая...
Утилитарный интерес, да. Ну вот, Андрей, тоже в течение минуты, если возможно. Ну вот видим, Россия сосредотачивается, я не знаю, как это назвать, строится некая новая Россия. Чего Украине ждать в ближайшее время от этого?
Для Украины один из вопросов, быть или не быть, связан с теми разговорами, которые сейчас ведутся по поводу крымской воды, днепровской воды в Крым. Мне кажется, что угроза на данный момент начала прямых военных столкновений, она несколько преувеличена. Более того, я думаю, что чем больше об этом говорят, тем меньше реальность подобного развития событий. Ну и, конечно же, в России после 1 июля произошел, ну, можно сказать, переучреждение государства или что-то около этого. Можно говорить о смене или коррекции формы государственного правления. Ну и, конечно же, в такой ситуации вот политика сосредоточения, закручивания гаек, политика там борьбы с внешними и внутренними врагами, она очень актуальна, и я думаю, это только начало. И мы еще много интересного увидим в ближайшее время.
Спасибо большое. Благодарю наших гостей. Это были Андрей Акара, политолог, а также журналист и специальный корреспондент издания «Медуза» Андрей Перцев. Мы говорили о том, почему бунтуют жители Хабаровска. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
На контрольном пункте станицы Луганская сегодня утром умер 62-летний мужчина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По информации фонда, мужчина зарегистрирован в Ровеньках Луганской области. При пересечении КПВВ он упал. Врачи скорой помощи более 30 минут боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. Люди, которые накануне не смогли пересечь линию соприкосновения, продолжают находиться у КПВВ «Новотроицкая» на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом сообщили в гуманитарном центре «Пролиска», передают новости Донбасса. В центре отметили, что о сложившейся ситуации были проинформированы власти и международные гуманитарные организации. Напомню, 13 человек накануне остались ночевать близ контрольно-пропускного пункта «Новотроицкая». По словам руководителя гуманитарной миссии Евгения Каплина, все они не смогли пересечь линию соприкосновение в сторону подконтрольной боевикам территории из-за отсутствия в списках группировки ДНР. Напомню, группировка накануне на день возобновила работу пункта пропуска Еленовка под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкая». В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывших в страну. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Теперь иностранцам необходимо будет предъявлять документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее, чем за 3 дня до прибытия в Россию. Граждане России смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается 3 дня. При положительном тесте или ухудшении самочувствия, прибывшие в Россию должны будут самоизолироваться. 2 новых случая заражения коронавирусом выявили в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, случаи зафиксированы в Северодонецке. 1 человек контактировал с ранее заболевшим, 2-й вернулся из России и находился в самоизоляции. Всего в области с начала пандемии зафиксировали 96 случаев инфицирования. Большая часть заболевших выздоровели. Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине. Закон поддержали 248 народных депутатов. Закон предусматривает введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии. Казино могут размещаться только в 5-звездочных отелях, залы игровых автоматов в 3-4-5-звездочных гостиницах. Возраст игроков не должен быть менее 21 года. Закон также запрещает российским юридическим лицам владеть игорным бизнесом на территории Украины. Напомню, что с 2009 года в Украине официально был запрещен горный бизнес, однако эксперты указывают на то, что он просто перешел работать в тень. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, вы всегда можете найти больше в интернете о нашем проекте. Там вы можете найти больше, чем прозвучало в нашем эфире. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Также, друзья, рекомендую вам подписаться на нашу еженедельную рассылку о том, что происходит на Донбассе. Просто введите адрес вашей электронной почты и будете получать очень коротко команды радио «Донбасс Реалии» обзор главных событий и главной аналитики того, что произошло в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, а также во всем мире то, что может касаться Донбасса. Ищите ссылку на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Да пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».